На смену лукам и стрелам пришли Посейдоны и буревестники. Люди никогда не переставали создавать и усложнять разные виды вооружения. Где их применяют и во что они обходятся? Почему возникают горячие точки и насколько реальна угроза Третьей мировой? Все, что связано с войной и оружием, в программе «Полигон». «Полигон». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
И мы продолжаем. У микрофона Анастасия Аношко и Андрей Фролов. Как всегда в это время с нами в четверг. Андрей, привет.
Настя, привет.
Сегодня мы вдвоем без гостя и взяли самую, наверное, чувствительную, такую самую сложную тему современности для нас, для всего постсоветского пространства. Соглашение по Карабаху было заключено 2 дня назад. И вот, значит, мы, наверное, какой-то такой промежуточный итог. Я сразу, давайте сделаем так. Я буду задавать вопросы, а Андрей будет на них отвечать. И вы тоже пишите, присылайте ваши вопросы или ваши там, может быть, какой-то анализ ситуации на Telegram, говорит МСК-бот латинскими буквами, или там, что вы думаете или чувствуете по поводу там, этого соглашения. Есть еще смс-портал +7 925 88 88 94 8. И у меня сразу, Андрей, к тебе вопрос, как у человека, наблюдающего через ленту новостей, просто за развитием событий, да, у меня сложилось ощущение, впечатление, что с одной стороны, ну, прекрасно и приветствовать все должны, конечно, прекращение огня, безусловно, да, там. Но, с другой стороны, получается, что этот конфликт, как и говорилось в самом начале горячей фазы этого конфликта, он не получил какого-то окончательного решения, и он так и будет вечно замораживаться. Сейчас мы просто получили фазу заморозки, в которой нельзя сказать, что все, стороны договорились, и больше никаких там претензий друг к другу не имеют. Так ли это? То есть это просто заморозка, может быть, на долгие десятилетия, но заморозка.
Ну, если брать вот эти вот аналогии с заморозкой или разморозкой, то по итогам вот этих 45 дней, которые война шла, мы видим, что в этот раз заморожена будет несколько меньше территория и там, если образно говорить, да, меньше кусок пирога, чем это было, скажем, 20 лет назад. То есть очевидно, что вот даже по той декларации, да, я хотел бы сразу же уточнить, что вот тот документ, который был подписан тремя президентами, или там при участии трех президентов 9 ноября, это все-таки декларация. То есть это некий протокол о намерениях сторон, которые, в общем, обязались вот эти пункты выполнять. Но это никоим образом не соглашение. То есть как раз самое, я боюсь, сложное начнется, когда стороны сядут за стол переговоров и будут уже обсуждать какую-то конкретику. Вот как раз, чтобы вот эта заморозка наступила окончательно. Пока это скорее первый укол анестезии, но до операции еще, в общем-то, далеко.
То есть это то, что мы уже сейчас, я так понимаю, что фактически, де-факто, наши миротворцы уже там, я правильно понимаю?
Да, уже зашли и начали занимать те точки, которые были обговорены со сторонами.
Ну и, значит, мы ждем дальнейших переговоров предметных, правильно я понимаю? Каких-то. Но очень сложная ситуация, потому что на стороне Армении там сейчас происходит кризис. Внутренний, да, как раз на почве вот этих вот...
Безусловно, так, и это тоже одна из мин, наверное, вот этой договоренности, потому что Пашинян подписал документ, но если по каким-то причинам он не сможет быть у власти еще долгое время для того, чтобы закончить переговоры, ну, новая власть может сказать, что мы ничего не подписывали, никаких обязательств не несем. Это, на мой взгляд, один из рисков вот этих договоренностей, но в любом случае... Альтернатив-то нет. И, ну, есть такая русская пословица, что худой мир лучше доброй ссоры. И то, что уже 3 дня в Нагорном Карабахе не падают бомбы и не падают снаряды, это уже большое достижение.
Ну да, конечно, безусловно. Но еще у меня, да, честно говоря, еще возник вот какой вопрос. То есть, когда я увидела, что наконец, я думаю, что долго все ждали, что что-то такое, какой-то шаг в сторону прекращение огня будет сделано там со всех сторон одновременно. Но ведь там же есть еще такой элемент, не, как бы не системный. То есть если мы говорим, что система, хотя они тоже, ты знаешь, не знаю, может, достойно ли это обсуждения отдельного в эфире, то, как общаются между собой через соцсети главы государств, вот, как они записывают такие обращения через Facebook, это лайв или это запись записанная, когда Ильхам Алиев там смеется, сидит и говорит, ну что, Пашинян, где твой статус, Пашинян? Вот прям сразу практически, да, после, ну, после того, как была достигнута, да, какая-то вот эта точка. Это выглядит, но, то есть я такого не видела раньше. Вот, это что-то новое, новое такое явление. То есть в этом одновременно что-то такое очень древнее и средневековое, да, когда общаются между собой. Ну, можно было бы себе представить, что они там где-то встречаются и друг перед другом вот так разговаривают. Вот. А сейчас соцсети дают эту возможность сделать удаленно довольно безболезненно, с одной стороны, да, прям. И вот происходит, с одной стороны, есть некая, да, власть и государственные решения, соответственно, ресурсы государства, которые направляют либо не направляют беспилотники, да, там что-то бомбить или не бомбить. А с другой-то стороны же есть люди, вот там на земле народ, эти ополченцы какие-то, которые вот они сами по себе, вот они увидят, допустим, они не согласны с решением системного сверху, да, не согласны, им это кажется, что неправильно. Они уже вот столько... У нас тут, знаешь, договорились слушатели, которые дозванивались в эфир, я слышала в одной из программ, до того, что, мол, лучше бы уж продолжили, уже столько людей погибло, пусть бы и дальше, ну, чуть ли не пусть бы и дальше погибали. Ну, вот такая логика, да? А как же отомстить за погибших? Вот, то есть уже сколько полегло, так что сейчас останавливаться? Вот, то есть человек прям вслух об этом говорит. И я так понимаю, что уроженец, может быть, даже тех мест, может быть, судя по там акценту. Но вот у меня вопрос к тому, что если вдруг... То есть вот эта вот ситуация, если вдруг решение принятое сверху, да, да не то, что новая власть придет и не согласится, это еще тоже вопрос, потому что все же взвешивают решения эти. Я так понимаю, что это просто не, ну, было бы, как бы, если сравнивать мощь, там, возможности военные, одна страна проигрывала другой, насколько я могу судить, да, из... И принимать решение о продолжении конфликта сейчас было бы невыгодно, но ведь есть люди, которые могут решить, что они продолжают бороться. Такое возможно? Что, как ты думаешь, такое?
Нет, ну, безусловно, не может государство полностью отвечать за всех граждан, тем более, если уж на то пошло, уж совсем с формальной точки зрения. Да, документ с армянской стороны подписывал премьер-министр Армении Пашинян, но речь шла о неком образовании, которое не признано даже Арменией. Поэтому с формальной точки зрения Пашинян и кто бы то там ни было в Ереване не может приказывать жителям Нагорного Карабаха. Но все же по опыту других конфликтов, если принимается вот такое глобальное решение главами государств, то, безусловно, какие-то отдельные группы или люди могут этому не повиноваться и вести свою собственную войну какую-то, но она уже смысла иметь не будет и довольно быстро будет погашена, потому что, ну, несоизмеримы ресурсы одиночек или так отдельных групп с ресурсами государства, в данном случае Азербайджана.
Расскажи, пожалуйста, как тебе видится роль Турции в этом моменте? Я видела такие резкие в телеграм-каналах какие-то, прям, знаешь, в режиме онлайн заявления, там, значит, что тут идет, шла такая борьба или, можно сказать, перепалка, да, насчет того, а кто же молодец, кто положил конец кровопролитию, и, с одной стороны, есть... Да, что Россия будут российские миротворцы, с другой стороны, были там сообщения какие-то о том, что это Россия и Турция будет совместно следить, как бы представляя, а другие отвечали, нет, только Россия, русским языком сказали, только Россия и так далее. Вот де-факто вот эта вот роль миротворцев, и что означает контроль и помощь со стороны партнеров, там, что российских, что турецких, как это сейчас выглядит там?
Ну, только вчера подписали российско-турецкий. То есть получается как? У нас вот эта вот вся история миротворческая, она такая поэтапная получилась. Причем я так допускаю, что вот эти этапы, вот в том виде, в котором мы их уже увидели, они получились не намеренно, они получились из-за вертолета сбитого. То есть вот если мы пытаемся реконструировать события вечера понедельника и ночи вторника, то было видно, что ну, какая-то легкая импровизация шла. Потому что, ну, необычно, чтобы там президент России выступал с заявлением в полпервого ночи, а президент Азербайджана выступал с заявлением почти в 3 часа ночи. Ну, немножко странно, да?
Да, да.
Поэтому да. Есть мнение, что если бы не было вертолета, переговоры бы продолжились, ну, и, видимо, вот публично о их завершении было бы объявлено, например, во вторник или в среду. Но вертолет все ускорил, поэтому сам по себе документ тоже, мне кажется, вот тот, который был опубликован, это был не последний вариант, но нужно уже было скрывать карты, времени уже не оставалось, поэтому получилось то, что получилось. И, собственно говоря, вот все, что последовало за этим, вот эти вот спекуляции по поводу будут там турки, не будут, а если будут, то как, это вот, как мне опять же кажется, результат недоговоренности, ну то, что просто не успели все это обсудить, и нужно было уже срочно как-то вот закрывать вопрос. И поэтому стали доигрывать вот этот сюжет уже потом. И вот вчера действительно Россия и Турция уже сепаратно, да, в каком-то смысле, подписали соглашение о создании вот этого координационного центра на территории, ну, если так можно выразиться, метрополии Азербайджана, не на территории Нагорного Карабаха. Поэтому я так понимаю, что турки, безусловно, то есть мы не можем делать вид, что их нету в этом конфликте. Они там есть, причем они там есть, опять же, многопланово. С одной стороны, они в этом конфликте присутствовали и присутствуют политически. Если мы посмотрим на ход информационной войны вот за эти 45 дней, то мы увидим, что очень много на себя взял Эрдоган. В каком смысле? То есть он делал какие-то заявления касательно именно Нагорного Карабаха, Азербайджана, и получается, что какие-то шишки-палки летели на него. То есть он в каком-то смысле играл роль громоотвода. То есть получается, что все обсуждали, что заявил Эрдоган, который не является стороной конфликта в прямом смысле слова. Но он за счет этого оттенял именно Азербайджан и отводил удар от президента Алиева.
Ты думаешь, то есть он и рука. Ты хочешь сказать, что тебе кажется, что он руководствовался в том числе этими соображениями?
Конечно.
То есть прикрывал, конечно. Как бы.
То есть он брал на себя удар, зная, что ему за это ничего не будет, позволяя сохранять лицо, выигрывать время своему партнеру из Баку.
Потому что вот я думаю, что так, для такого, может быть, менее просвещенного зрителя всех этих событий, который вот так по новостям следит, это выглядело иначе. Это выглядело так, как если бы Эрдоган вдруг, сказать, почувствовав вот собственную, видимо, готовность и такую внутреннюю зрелость, решил возглавить пантюркистский мир. Вот, и как-то, ну, чуть ли не собрать там Османскую империю обратно и возглавить его, и стать таким же вот игроком значимым, и возникнуть на международной арене как еще одна значимая фигура. И вот за счет этого, например, в том числе за счет этого конфликта, в который действительно для Турции не, казалось бы, ну, только такое умозрительное какое-то значение имеет, да?
Там, ну, не совсем, то есть... Не совсем. Значит, кроме вот этих всех... Не, на самом деле, то, что ты сказала про Эрдогана, это все тоже правда. И он, получается, капитализировался, как сейчас модно говорить, за счет этого конфликта. То есть, с одной стороны, решая задачи поддержки союзника, он, безусловно, решал еще собственные пиар-задачи по самовыдвижению как такого одного из центров на Ближнем Востоке. Да, и действительно некий такой продолжатель идеи там большой Османской империи. То есть одно другого не исключает. Другое дело, что он мог это сказать раньше или позже, но он это говорил там в конкретные дни и в конкретных формулировках, которые мне показались, решали задачу именно в первую очередь вот отвода удара от какого-то от Алиева. И в принципе я хочу сказать, что опять же с моей точки зрения ему это удалось. То есть все обсуждали Эрдогана, но мало кто обсуждал Алиева.
Ну да, потому что Эрдоган кажется больше, чем Алиев, поэтому Алиев как бы в этом дискуссе кажется младшим братом.
Не, он даже не то, что кажется младшим братом, нет. Просто Здесь вот была такая партия, с моей точки зрения. То есть у каждого была своя роль. То есть понятно, что воевали азербайджанцы. Понятно, что турки им помогали в военном отношении. Но вот если мы сейчас военные отношения пока отставим, потому что это как бы отдельный сюжет, я думаю, мы его тоже обсудим, то вот политическое измерение здесь вот, вот очень просто все четко читалось. То есть Турция, во-первых, давала понять Азербайджану, что она его не покинет, и она его не сдаст при любом раскладе, с одной стороны. Ну и с другой стороны, Эрдоган, к которому, как говорится, не привыкать, играл роль такого enfant terrible мировой и европейской политики, делал всякие такие странные заявления, на которые все реагировали, и в итоге ему удавалось забалтывать, ну, какие-то реальные вещи, которые на земле происходили, и до которых уже просто не доходили ни языки, ни время, ни руки.
Ну да, интересный подход. Смотри, я сейчас еще новостную ленту набрала Карабах и смотрю самое последнее сообщение оттуда. Есть новость о том, что в Ереване задержаны представители оппозиционных партий двух. Сегодня сотрудники службы национальной безопасности пришли в офис там одной партии, задержали представителя другой партии и так далее. И что такое оппозиционная партия? Это такой отдельный вопрос. Чего они? Они, наверное, протестуют против прекращения огня. Может быть, но это моя догадка. Еще два самолета с российскими миротворцами вылетели в Нагорный Карабах. Это в 11 часов 13 минут прилетела к нам новость на ленты. Очередные два самолета Ил-76 военно-транспортной авиации Воздушно-космических сил России вылетели с аэродрома Ульяновск-Восточный в Армению. На борту воздушных судов бронетранспортеры, материальные средства и личный состав миротворческого подразделения. Отмечается, что 10 ноября самолеты доставили в Армению более 750 военнослужащих, а также более 110 единиц техники БТР. Грузовые автомобили повышенной проходимости и средства материально-технического обеспечения. Вот. Ну и, соответственно, еще сколько-то группировка российских миротворческих сил составит всего 1960 военных со стрелковым оружием.
Настя, это не всего, это очень много.
Я имела в виду и того. И того всего. Ну, потому что сейчас, если нам говорят, что отправились уже 750, плюс сейчас самолет, не говорят, сколько вылетело. Но сколько,
ну, я думаю,
будет,
человек 200-300 сейчас вот в этих двух летят.
Оговоренное, да, количество – это 1960 военных наших со стрелковым оружием, 90 бронетранспортеров и 380 автомобилей и другой техники. Ну, я думаю, не простых, да, наверное, автомобилей, а таких бронированных. Так, 10 оппозиционных лидеров задержаны после протестов в Ереване. Ну, протесты против, да, вот этого перемирия, можно это назвать? Скажи, пожалуйста, вот вообще каким словом я споткнулась об этом, назвала это соглашением, потому что я это в заголовках нашла в прессе.
Ну, перемирием это действительно можно назвать. То есть я бы очень... То есть как, вокруг этого... То есть есть некий документ, да, который мы видели, правда, видели его в каком-то изложении. То есть вот так вот, чтобы это был опубликованный документ на сайте правительства, мне, по крайней мере, это не попадалось. Но если абстрагироваться вот от этих вот нюансов, то я бы назвал это декларацией, и декларация подразумевает прекращение огня в том числе.
Еще одна из новостей в 10.37 к нам пришла оттуда. Российские боевые вертолеты Ми-8 и Ми-24 в рамках миротворческой операции прибыли в аэродромы, ну, наверное, на аэродромы базирования в Нагорном Карабахе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ. И тут же я должна вспомнить о том, что Ми-24 был сбит, да, а Азербайджан тут же практически признал, что они его сбили, но вроде бы как не специально, обещали расследование провести. И потом появились такие тоже, такое мнение, что вот этот фактор, потому что у нас погибло там сколько?
Два человека
погибло, еще там не сразу их имена назвали. Что
и один тяжело ранен.
Гнев общественности, надо сказать, на российской стороне. Там и баннер напротив МИДа выставляли там вчера или когда, что, мол, терпим, там когда-то еще тут же стали вспоминать сбитые Турцией самолет, да, что никаких с нашей стороны не последовало там жестких каких-то санкций или там ответов. Вот. Но каким мог бы быть ответ, тоже вот вопрос. Но вчера было сообщение о том, что... Да, и говорили, что, ну, вот сбили вертолет, но это стало нашей, как бы, вот этот неудобный, да, получается, если так можно выразиться, случай стал как будто бы подтолкнул к скорейшему заключению, да, вот этого соглашения со стороны Азербайджана, который, в общем, там, чувствует себя вправе, на самом деле, там, вести все эти действия и так далее. А посол Азербайджана в Российской Федерации говорит, нет, инцидент с МИ-24 не сыграл роли при подписании заявления по Карабаху. Как ты вообще оцениваешь вот эту ситуацию, вот эту вот весь этот дискус вокруг наших потерь российских, нашей реакции и нашего вот участия в конфликтах,
знаешь,
ну,
вот
в перемирии?
Тема такая, на самом деле, очень популистская, да, и здесь не хочется даже в это погружаться. Я единственное скажу по поводу того, насколько, с моей, опять же, точки зрения, эта вся история с вертолетом повлияла на вот эту глобальную договоренность. То есть здесь очень важна хронология событий. Насколько я помню, первые новости о том, что вертолет сбит, они пришли где-то в районе половины восьмого вечера. Где-то там. Ну, между, скажем так, давай между... То есть, видимо, это произошло между 7 и 8 вечера. Это у нас первая реперная точка. Вторая реперная точка связана с выступлением Владимира Путина. Оно транслировалось уже после полуночи, но... По там, отдельным признакам, в частности, вот, знаменитые часы президента, и по ним можно определять время, когда запись была, когда он записывался. Uh-huh. Ну вот там, судя по всему, запись была в районе 11:30 ночи. И из этого можно предположить, что они обо всем примерно договорились где-то к 11 вечера. То есть очевидно, что пока вертолет был сбит, пока информация поступила там ко всем президентам, то есть это уже было начало 9-го. То есть очевидно, что вот там за оставшиеся 2 часа резко состряпать такую договоренность невозможно. То есть поэтому, как я уже сказал, история с вертолетом, она не то, что стороны или Азербайджан подвигла к перемирию, она просто ускорила уже заявление о том, что такой документ готов. И его публикацию. Скорее вот дело в этом. Более того, возникает же другой вопрос. Вообще, когда эти переговоры в принципе начались, мы же про это тоже ничего из официальных источников не знаем, мы можем только делать некие предположения и гипотезы. А исходя из того, что заявил Майк Помпео, госсекретарь Соединенных Штатов, точнее даже вроде это не Майк Помпео был, ну кто-то из Госдепа, это было 2 недели назад, но уже чуть больше, когда они предложили ввести в Нагорный Карабах скандинавских миротворцев. Очевидно, что эта идея, даже никто всерьез, и даже не то, что не думал, ее даже не обсуждали в соцсетях, но и серии что-то там промямлили и так далее. Но я допускаю, что это была попытка американцев влезть вот в те самые переговоры или в их начало по миротворцам, которые, видимо, уже как минимум 2 недели назад начались. Они на это имели, американцы, полное право, как члены Минской группы. То есть очевидно, что и Франция, и Соединенные Штаты были извещены о такой возможности и о ведущихся переговорах. Другое дело, что им было явно не до того. Это было сделано скорее так, больше для галочки, чтобы показать, что мы тоже держим руку на пульсе. Но с учетом того, что их ждали выборы, им явно было не досуг заниматься еще вот этим вопросом предметно. Тем более явно было, что их никто там особо не ждет. Поэтому я думаю, что переговоры шли как минимум 2 недели. По большей части вот основные пункты, они были уже обговорены. Оставались какие-то отдельные нюансы, в том числе турецкий вопрос. Но он был отложен на более поздний срок из-за того, что, вот опять же повторюсь, вертолет все резко ускорил.
Про турецкий вопрос. 2 слова и на новости уходим. Что значит в том числе турецкий вопрос?
Не, ну как турк? Как вот в эту всю комбинацию, как вот в этот треугольник вписать еще 4-й угол турецкий? То есть вот он, видимо, будет вписан, точнее, он был уже вписан за счет 2-сторонних договоренностей с Россией.
Ну, да, вот мы напомним наши средства связи. У нас есть Telegram, говорит МСК-бот латинскими буквами. Вы можете написать ваши сообщения уже, я вижу их довольно много. На СМС-портал тоже можете написать ваш вопрос, задать или какую-то позицию, может быть, что-то. Может быть, у меня, кстати, мне писали люди, знаешь, в Telegram, я уроженец Шуши. Но, правда, тут же человек пишет, что я уехала оттуда с семьей после смерти Сталина. Вот, имею свое мнение по поводу этого. Видимо, хотел ко мне куда-то попасть на какое-то интервью. Но вы можете писать в любом случае на СМС-портал и в Телеграм. После новостей зачитаем.
На смену лукам и стрелам пришли Посейдоны и буревестники. Люди никогда не переставали создавать и усложнять разные виды вооружения. Все, что связано с войной и оружием, в программе «Полигон».
И мы продолжаем вместе с Андреем Фроловым. У микрофона я, Анастасия Ножка. Андрей, еще раз привет.
Настя, доброе утро.
И напоминаю, доброе утро, да, добрый день уже всем. Напоминаю наши средства связи. СМС-портал +7 925 88 88 94 8. Наш телеграм говорит МСК-бот латинскими буквами. Интересно, что в отличие от, там, если у нас слушатели внимательнейшие, которые считают там произошедшие в 2016 году в Турции теракт, когда военные там погибли, ну, просто взрыв, было заложено взрывное устройство в автомобиль. Вот есть человек, который мне присылает эту новость. Турция осталась без летчиков. Вот 20 февраля 2016 года в теракте, возможно, погиб пилот, сбившись с Су-24, считают, ну нет, вот народное, просто вот это важно, знаешь, одно дело то, что на самом деле было, а другое дело, что люди думают, да, по этому поводу. И оказывается, люди, народ считает, что это могла быть месть наших за летчика. Вот представь, вот так работает сознание.
Ну да.
Вот так вот. Ну, просто это информация для всех, кто нас слушает, в том числе, может быть, для людей, которые, таких людей, принимающих решения, вот. И вот вы знаете, как это воспринимается иногда, да? Телеграм наш говорит МСК-бот, я лично за разрыв этого документа, меня лично не устраивает такое расположение границ в Карабахе. Я не понимаю, это ирония?
Нет, или это не ирония, это боль.
На полном серьезе? Да? Серж пишет, да. Серж. Жизнь в Карабахе спокойной все равно не будет. Азербайджану дано рано радоваться. Я лично сторонник биться до последнего бойца. Зато будет просто поражение. Это будет просто поражение, а не слив Карабаха. Не хочу такого мира. Ну вот это, наверное, такая формулировка позиции тех, кто против, кто протестует сейчас, там выходит в Ереване, да, и Пашинян, значит, Алиев считает это победой, Пашинян не считает это ни победой, ни поражением. Ну, по крайней мере, риторика, да, такая для народа, для своих. Вот, и это не принимают, это, точнее, не все это принимают внутри, по крайней мере, Армении. Сторонники Пашиняна предложили оппозиции выступить против миротворцев. Это как понимать? Война все-таки? Вячеслав В. задает вопрос. Ну, давай.
Да Андрей, не, ну никакой войны тут, конечно, нету, да, то есть, скажем так, тема миротворцев, она вообще не имеет отношения вот к этим военным действиям. Ну, в том плане, что туда миротворцев вели именно для того, чтобы войны не было. Поэтому не очень понятно, кто на них там будет нападать и, собственно, кому это нужно.
Поэтому, и решаться ли?
Видишь, тут на самом деле вопрос-то как раз о чем? О чем, то есть мы об этом в самом начале говорили. То есть вот... Одна из слабостей, да, одна из мин, вот эта декларация, о которой идет речь, заключается в том, что как минимум одна из трех сторон, один из подписантов, точнее, этого документа, он по разным причинам в ближайшее время может уйти из политической арены. И те люди, которые придут к нему на замену, или ему на замену, они, возможно, скажут, что нет, мы не согласны, мы ничего подписывать такое, не будем. И здесь, ты знаешь, очень любопытная развилка, на мой взгляд, возникает. Развилка в чем заключается? То есть, согласно этой декларации, армянская сторона должна передать Азербайджану ряд территорий, которые еще не заняты азербайджанскими войсками. То есть, есть график, который, опять же, там указан, и последняя территория, которая должна быть передана, там срок передачи 1 декабря. И еще по отдельным территориям 15 ноября. То есть тут возникает, еще раз повторю, очень интересный такой момент. То есть если, например, Пашинян уходит со своего поста до 15 ноября или до 1 декабря, приходят новые люди, и они ничего не передают. Один вариант. Если, например, Пашинян уходит позже, и все территории переданы Азербайджану, то это другой вариант. И вот здесь, на самом деле, опять же повторюсь, заложена определенная... Ну вот, такая непонятность, да, такая серая зона, которую никто сейчас предсказать не может. Точнее, наверное, только улица Еревана может это сказать, и то не точно. Поэтому вот у этого соглашения как раз, у этой договоренности, наряду с другими какими-то сложностями, да, понятно, что еще предстоят долгие месяцы, а то и годы переговоров, но это вот на данный момент, на мой, опять же, взгляд, самая такая большая уязвимость.
Значит, наш смс-портал +7 925 888 88 94 8, если вы не можете дозвониться или, ой, или дописаться на Телеграм, или у вас не стоит Телеграм. Мы, кстати, с тобой, что насчет звонков? Ты, я думаю, вполне можешь ответить на вопросы каких-то слушателей, которые будут, например, имейте в виду, что мы с Андреем рассматриваем со стороны всю эту ситуацию, ни в коем случае не принимая ни одну из сторон, да, то есть это попытка такая сделать прогноз на основе анализа там предыдущих...
Холодного анализа.
Холодного анализа, да, на основе предыдущих данных, да, поэтому тут поддержки какой-то не найдете, если начнете вдруг агитировать с броневика. Нет, не получится.
Кстати, по поводу анализа, Настя, мы позволишь ремарку?
Да, давай, конечно.
Знаешь, вот если смотреть на этот конфликт именно, ну, такими экспертными глазами, не пытаясь понять там за кем правда, а просто вот на ход конфликта, я вот тебе могу честно сказать, вот за несколько последних лет, то есть у нас за эти годы, к сожалению, были разные конфликты в разных частях планеты. Но вот этот конфликт, пожалуй, самый темный, потому что у нас по нему вообще минимальное количество информации есть. То есть, если, например, в той же Ливии, в той же Сирии, в той же Африке, да, стороны разные имеют с собой телефоны и буквально в режиме реального времени сливают ролики, причем ты можешь на один и тот же эпизод с разных сторон посмотреть, то здесь... Да, безусловно, видео какие-то записи были, но они, во-первых, были явно очень дозированы, и практически не было никакой самодеятельности. То есть вот так вот, чтобы кто-то снимал там на свой телефон и это все куда-то выкладывал, это все было пресечено.
Я тоже заметила, как этого вы могли добиться. Мы даже до сих пор точно не можем сказать, кто, извините, там первый начал, да, вот эта вот детская разборка, или можем.
Ну, кто начал-то, понятно, вот. А другое дело, что мы до сих пор не можем сказать даже, как называется, какое название у азербайджанской этой операции военной, как она называется.
А обычно это становится известно.
Ну, быстро, тут, да, ничего секретного нету, да, то есть вот там, если мы возьмем, скажем, операции там те же наши, да что далеко ходить, не будем Великую Отечественную войну брать, взять ту же Сирию, операция «Возмездие» называлась.
Обязательно название должно быть?
Ну, думаешь? Его, как конечно, принято? Ну, как правило, или там Израиль, когда с Хизбаллой воевал, операция называлась «Литой свинец». То есть у всех таких крупных военных операций, как правило, или там турецкие операции в Сирии, тоже каждый из них имеет наименование.
Ну, как только они, да, как только кто-то расскажет название, это сразу будет говорить о том, что это осознанное вступление в конфликт, и, может быть, даже его начало, да? А они же этого избегают все, я так понимаю, до сих пор, официально, по крайней мере, или нет?
Не, ну там же было понятно, кто начал наступление, не армянская сторона начала наступать, поэтому как обычно... раз тут кто начал... То есть, скажем так, кто начал операцию 27 сентября, здесь ни у кого нету каких-то двояких толкований. Но, повторюсь, к разговору о том, что мы об этой войне, по сути, ничего не знаем, вот даже, казалось бы, такие простые вещи, как название операции, его тоже нет, не говоря уже о потерях.
Да, вот Григорий говорит, известно ли, сколько жертв? Обычно Красный Крест участвует и считает жертв, а тут полная тишина. У нас есть, кстати, какая-то информация?
Ну, ты знаешь, у нас есть два источника, точнее как, да, так, три источника информации по потерям. Информация различных там твиттеров, телеграм-каналов, которые свои какие-то подсчеты вели, но цена им, наверное, не очень большая. Второй источник информации — это данные... только армянской стороны, которая публиковала поименные списки погибших. И третий источник — это, как ни странно, Владимир Путин. Когда он выступал на Валдайском клубе 3 недели назад, он озвучил на тот момент потери сторон в 5000 человек.
Это очень много, получается.
Причем тоже, знаешь, интересная особенность этого конфликта, которая, наверное, связана, с одной стороны, с географией и с историей, а с другой стороны, именно с отдельными какими-то шагами, которые во время конфликта предпринимались, это поразительно малое число погибших мирных жителей. То есть на фоне потерь военнослужащих, которые явно составляют несколько тысяч с двух сторон, число погибшего мирного населения исчисляется, там, если брать совокупности, азербайджанскую сторону и армянскую, ну, максимум там пару сотен человек. То есть пропорция, то есть этот конфликт, вот в смысле жертв мирного населения, он, пожалуй, самый гуманный, как бы не цинично это звучало.
При том, что около сотни погибло все-таки.
Я говорю, как пропорция, понятно, что каждая жизнь бесценна, да, но если смотреть на пропорцию погибших мирных жителей. Например, в Сирии там все ровно наоборот, или там в Ливии, может быть, пропорция чуть ниже, но все равно мирных жителей много гибнет. Или взять тот же восток Украины, да? Здесь же, с одной стороны, что бои велись в таких пустынных довольно-таки местах, где жителей не было уже почти 30 лет, вот, и с другой стороны, вот, как я понимаю, те перемирия, которые озвучивались, перемирия Помпео, перемирия Лаврова, французы там даже 3 дня перемирия какое-то организовали, они, как ни странно, вот уже постфактум понятно, что они имели целью даже не столько огонь прекратить, потому что они практически сразу нарушались. Это была возможность вывести мирных жителей из зон боевых действий. И надо сказать, что в этом смысле те перемирия, которые заключались, которые нарушались очень быстро, с точки зрения мирного населения, они оказались работоспособными.
Да, вот звонки у нас очень много, вот не перестает этот экран, полностью заполнен звонками. 7373948, наш прямой эфирный номер, 495-й код, московский, 7373948. Алло, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Добрый день. Смотрите, меня зовут Олег, я военнослужащий, меня все волнует наши ребята, которые туда попали. Понимаете, то есть, что они могут делать, вот. Там же неконтролируемые ребята слева и справа, да? То есть могут они себя реально защитить? То есть функции нашего миротворческого контингента, понимаете?
Понял, хорошо, готов ответить. Понятно, что дьявол в мелочах, и все только начинается, как там все будет происходить, не очень понятно, но в пользу того, что вероятности каких-то инцидентов не очень большие, говорит тот факт, что территории довольно безлюдные, то есть для того, чтобы прийти к миротворцам, нужно довольно далеко ехать специально, грубо говоря. Это первый момент. Второй момент, есть опыт Сирии, где наши миротворцы, даже ну, наши военнослужащие, не миротворцы, проводят совместные патрулирования с теми же турками. Да, инциденты случаются, там, как известно, подрывы нашей бронетехники были, но при этом вот какого-то прямого нападения, хотя, казалось бы, там совершенно другая населенность, совершенно другие группировки действуют, чем здесь, ничего такого не было почти за год. И, в принципе, я не соглашусь, наверное, с нашим слушателем о том, что там какие-то неконтролируемые группы бродят. То есть, с точки зрения Азербайджана, там вооруженные силы. С точки зрения Армении, тоже вооруженные силы. Хотя вот то, о чем мы в первой части передачи говорили, помнишь, ты спрашивал, если кто-то не согласится с этим, да, с этой декларацией. Нельзя, конечно, исключать каких-то провокаций, но на то они и миротворцы, то есть все-таки люди, во-первых, подготовленные к такого рода инцидентам, ну и, наверное, есть средства технические для того, чтобы минимизировать возможное какое-то внезапное нападение или засаду.
Народ понял так, что мы сказали, что Армения...
Не, мы ничего не говорили, мы не называли ни одну страну, которая могла начать конфликт напрямую, то есть мы иносказательно говорили
о том, кто начал. А почему мы иносказательно об этом говорим? Почему мы не говорим прямо?
Потому что Азербайджан начал. Давай скажем, Азербайджан начал.
Давай скажем так. Это же понятно, он же там чувствует себя, ну, мы видели эту позицию, это там их территория формально, там, по договоренностям закрепленным там при ООН когда-то в начале 90-х. Это очевидно совершенно. Ну и, слушай, скажи мне, срочники же не едут в миротворцы? Расскажи мне.
Насколько я знаю, нет. Насколько я знаю, нет. То есть срочники туда, скорее всего, не поедут. Тем более у нас есть же специальное подразделение, миротворческая бригада, которая как раз исключительно для такого рода операций готовится. То есть у людей специальная подготовка есть. Они несколько языков должны знать. Ну, то есть...
Ну, понятно, да, то есть более-менее подготовлены. Это важно, потому что одна из... Это боль такая человеческая, когда неподготовленных людей, детей, фактически дети там начинают, ну, просто гибнуть, вот, и просто в силу отсутствия опыта, в частности, и это очень страшно. И эти фотографии уже погибших, между прочим, детей с обеих сторон, там, и Армении, и Азербайджана уже полно, насколько я понимаю. А кто финансирует миротворческую миссию? Это из нашего бюджета, или из бюджета Азербайджана, или из бюджета Армении, спрашивает Виталий из Филии. Вообще обычно миротворцы, какая экономика процесса, если вот...
Если это миротворческая операция ООН, то это финансирует бюджет ООН.
А в данном случае не ООН.
Ну, поскольку здесь своя... ООН вообще никоим боком, то есть все расходы на вот эту операцию несет Министерство обороны России, насколько я понимаю.
Задавали вопрос, как зарекомендовали себя беспилотники. Я помню, у нас была программа с тобой, посвященная этому. И там говорилось о том, что они, там наш гость говорил о том, что это не очень хорошее, что они такие не медленные, какие-то там неманевренные и так далее. Но слово беспилотник вдруг зазвучало. Так часто, как
ну, сейчас вот действительно много спекуляций на этот счет, что вот, ты знаешь, на днях была публикация в журнале Forbes, где они, то есть протурецкие беспилотники в этой операции, они назвали эти беспилотники магической пулей, волшебной пулей. То есть такой был очень хвалебный текст, хотя я повторюсь, на журнале Forbes.
А может быть, даже рекламный, я, знаешь.
Возможно, потому что ну, ты знаешь, да, кто производит турецкие беспилотники? Ну, там
нет,
есть
конечно.
Две фирмы.
Расскажи.
И вот самый популярный беспилотник, который в том числе и в Азербайджане применялся, это вот Байрактар такой. Угу. И вот фирма, которая их производит, принадлежит очень деятельному человеку, такой турецкий Илон Маск, с хорошим техническим образованием, который вот создал фирму буквально за несколько лет, не больше 10 лет с нуля стала фирма производить различные беспилотники, но он при этом еще зять Эрдогана, такое вот совпадение.
А, вот совпадение.
Но тем не менее, Илон Маск зять, ну, в принципе, оказался неплох на этом поприще.
Ну, да-да-да, вот уж такая, конечно, не очень хорошая. Илон Маск все-таки гражданское да пока делает без беспилотников.
Ну как, извини, ракеты-то Илона Маска, они выводят на орбиту и военные спутники, попрошу.
Да, уже?
Конечно,
уже
по заказам Пентагона.
Хотела всем рассказать, что дети 10 лет знают мем совпадения, не думаю, и не знают откуда. То есть я спрашиваю, а ты знаешь, что, ну, кто это сказал, вообще в каком контексте? Нет, нет, не знаю. Но все в правильной интонации его повторяют, ну, когда надо. Совпадение? Не думаю. 7373948, наш прямой эфирный номер. Пожалуйста, звоните. Алло, здравствуйте.
Доброе утро. Доброе Спасибо утро. За эксперта. Вот хотелось бы спросить у вас, почему мы так активно помогаем Турции? Вот мои коллеги-энергетики удивляются контракту по строительству атомной станции. Абсолютно убыточный для нашей страны контракт. Что вы можете сказать по этому поводу? Строится станция в Турции атомная.
Неправильно понял экспертность.
Ну, все равно же эксперт, никуда не денешься.
Эксперт, да.
Ну, смотри, во-первых, значит помогаем Турции, да? В чем помогаем? Можно долго спорить. Безусловно, у нас даже и военно-техническое сотрудничество с Турцией есть. Там мы поставили МС-400. Это помощь Турции или нет? Или наш заработок, да? То есть вопрос же, с какой стороны смотреть на какую-то проблему. Что касается атомной станции АКУЮ, тема очень интересная. Она, конечно, не совсем ложится в формат нашей передачи. Но просто вот нашему слушателю хотел бы сказать, что формально эта станция, она российская. То есть там такая сложная система управления этим проектом, которая подразумевает, что Россия является инвестором этой станции, ну, наряду там еще с другими инвесторами миноритарными. Но Россия по межправсоглашению будет продавать электроэнергию и, соответственно, зарабатывать на этом когда-то потом.
То есть экономика не в том, чтобы построить и заработать, а на поддержании и на производстве.
Ну,
то есть, возможно, это и не убыточно, а на самом деле это долгосрочный проект.
Ну, это мы узнаем лет через 30-40, да, убыточно она или нет. Но в любом случае, здесь, безусловно, поддержка есть российских производителей, даже несмотря на то, что это российский кредит, потому что большую часть оборудования поставляют российские предприятия. Ну и в перспективе, да, Россия будет поставлять туда топливо, Россия будет продавать электроэнергию и получать за это деньги.
Без зенитно-ракетного обеспечения будет плохо там, пишет Руслан Дрокин.
Плохо.
Разбирать. А там оно будет, это зенитно-ракетное?
Мы про что сейчас говорим?
В Нагорный Карабах обратно.
Ну, оно там не нужно, потому что мало вероятно, что кто-то будет бомбить миротворцев. И маловероятно, что там будут вот такие самодельные беспилотники, вот одноразовые, которые есть, скажем, в той же Сирии, потому что какой-то инфраструктуры массовой для создания таких аппаратов и для их запуска их просто нет. Поэтому я думаю, что риски воздушного нападения на миротворцев минимальны, и тем более нет никакой нужды разворачивать там средства ПВО.
Андрей, ну надолго они там, ты думаешь, станут? Ну вот они сейчас станут, начнутся какие-то переговоры. Мы
поняли, минимум 5 лет они там. А если никто... Ну то есть там, как вот, по крайней мере, в первом варианте написано, возможно, он еще переиграется. Они туда идут на 5 лет. И, классика, если ни одна из сторон не будет против, то это автоматически продляется, ну, я не знаю, еще на 5-летний срок.
А, ну, турков там не будет рядом? Или они все-таки сейчас согласятся?
Сейчас их там нету, вот на данный, на сегодняшний день. Но мы не знаем, до чего договорятся через неделю. Мне почему-то кажется, что их в ближайшее время не будет по одной простой причине. Я думаю, это было одним из таких жестких условий армянской стороны, за счет чего и удалось вот именно в эти дни договориться. И я думаю, что все-таки, чтобы не злить армянскую сторону, вот в ближайшие какие-то обозримые перспективы, я думаю, вот в живом виде, да, вот в том, что там какое-то физическое присутствие турецких военнослужащих, все-таки не будет. Хотя, судя по отдельным утечкам, они очень хотели там быть, у них уже было все готово, и они готовы были так же, как и наши сейчас, туда заходить.
7373948, наш прямой эфирный номер. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Мася, здравствуйте, Андрей. Владимир из Дубая.
О, Владимир из Дубая, наш постоянный слушатель. Ну, как вы видите ситуацию? Рассказывайте.
Если позволите, две реплики. Одна по Карабаху, а вторая по всему остальному.
Давайте.
Карабах. Вот ситуация, когда сложился конфликт, когда все это дело произошло. Возникла непризнанная республика, которая на самом деле отошла от территории Азербайджана. Причем, насколько мне известно, еще помимо самого Карабаха, ряд районов бывших ранее Азербайджаном ушли под, скажем так, владение Армении. Плюс еще коридор Лавки, правильно? Значит, начались военные действия, в результате которых результат, то есть не сам, ну, договоренности, несколько районов возвращаются обратно в Азербайджан. Статус Карабаха, как я понимаю, не изменился. Статус Лавского коридора, который, так сказать, был ранее территорией Азербайджана, сейчас неизвестно что, не изменился. Кто чего выиграл-то? Ситуация в чем изменилась?
Ну, сразу что... комментарий. То есть там как? Часть районов, они по факту, то есть то, что Азербайджан военным путем вернул, они возвращаются в Азербайджан. Часть районов армяне передают, соответственно, дипломатическим как бы путем Азербайджан их получает. Да, остается внутри всего этого часть, которую контролирует Армения, собственно говоря, для чего и миротворцы вводятся. И вот как раз вот эти все нюансы в дальнейшем стороны будут обсуждать. То есть как раз мы же с этого и начали, что не следует расценивать документ от 9 ноября как некий всеобъемлющий и окончательный. Это просто декларация, что просто остановиться и как-то передохнуть. А уже...
Передохнуть, то есть, ну, конфликт-то не решен. То есть Азербайджан не получил свои территории, которыми владел ранее изначально.
Но получил Армения значительную часть. Армения чего-то потеряла. Безусловно, вот мы же с Настей про это и говорили, что вот он подморожен опять в каком-то смысле.
Он не решен полностью. Да. Вот Виталий Сфилей тоже вот пишет через Телеграм.
То есть получается, как что единственное достижение, простите, перебью, как бы всего этого заключается только в том, что прекратилось активное кровопролитие.
Да, безусловно.
Политически ничего, по сути, не изменилось. Политически ситуация не изменилась, территориально, дипломатически, политически конфликт не разрешен, но он так и остается между двумя странами.
Изменился, карта чуть-чуть поменялась, и кровь перестала течь.
Да.
Как в целом.
И если позволите небольшую ремарку, Настя, по поводу, так сказать, других событий и прочих, в частности, по этому миллиарду долларов, который выделен Сирии на помощь. А я-то смотрю, сирийские ребята здесь активно в последнее время вдруг хорошую недвижимость покупают в Дубае.
В Дубае-то?
Откуда? Причем люди, так сказать, военные, судя по всему, так что все нормально. И еще, если позволите, по поводу беспилотников. Значит, активно циркулирует в тех кругах, которым я так получилось здесь близок, информация о том, что идет огромный спрос и запрос на беспилотники, камикадзе, то, что называется, ударные, одноразовые. Ну, понимаете, да, о чем идет речь? Предстоящему ранней весной конфликту в Африке между двумя государствами по поводу воды.
Назовите государство, потому что мы что-то никому Эфиопия. Не скажем. Эфиопия с кем будет сражаться?
Египет.
Там Египет, сюда.
Спасибо большое вам за...
Спасибо за инсайт.
Информацию. Будем следить. И запомним этот твит.
Да.
Как у нас теперь тоже принято говорить. Все уже, наверное, забыли, откуда это произошло. Поменять Карабах на ближайший район и провести карандашом границу. Роман Штутгарт предлагает. А, да, кстати, как арабы и СМИ ОАЭ оценивают карабахский конфликт, мы уже не успеваем эти все вопросы задать. Виталий Силий, найдите Владимира из Дубая в Фейсбуке, напишите ему. Вот, может быть, удастся побеседовать на эту тему. Андрей, спасибо тебе. Всем
спасибо
пока.
Спасибо тебе, пока.
Услышимся через неделю, сейчас новости.